В городе над стрельбой пистолетной уже начинала доминировать стрельба винтовочная. Причем она постепенно смещалась в сторону форта. Все чаще и чаще работали пулеметы, несколько раз грохнули гранаты. Драка разворачивалась во всю ширь. Затем тяжело рвануло два раза со стороны пристани так, что в ближайшем доме стекла задрожали и треснули. Что это там могло так бабахнуть? Со стороны складского двора донеслись ликующие крики. Нас продолжали преследовать, но радостью своей напомнили нам об этом. Объяснять нам, что следует делать, не требовалось, и мы дружно дернули вдоль по улице. Впереди бежал старейшина Рари. Его короткие толстые ноги с такой частотой топтали пыльную землю, что мне никак не удавалось за ним угнаться. Он вооружился подобранной двустволкой, и вид у него был очень воинственный. «Старейшина, вы где остановились?» — на бегу спросил я гнома.
«В Улар-реке!»
— ответил тот, пыхтя как паровик, и добавил.
«Возле рынка все занято было! Не смогли устроиться!»
«Отлично!» — обрадовался я. «Я тоже! Бегом!» Наверняка заговорщики зарезервировали все гостиницы у базара для своих, чтобы держать все силы в кулаке, и в результате собрали всех остальных в гостиницах, расположенных подальше, тем самым тоже собрав их вместе. Каждая палка о двух концах. Что поделаешь?
Мы довольно быстро преодолели часть города, почти до самой улицы, что вела к комендатуре и воротам форта, но там были вынуждены укрыться в одном из дворов. Уже за углом отчаянно стреляли из доброго десятка винтовок, и в их сторону отвечали со стороны комендатуры. Из-за поворота улицы нам было видно, как пули выбивают фонтаны пыли и разносят в щепу доски заборов. Я огляделся, пытаясь сообразить, как нам лучше всего поступить. Нас сейчас никто не видит, и мы почти в безопасности. Мы даже можем выйти в тыл противнику, засевшему за углом. Но что потом? Гостиница «Улар-река» находится на противоположной стороне площади, дальше и справа, в углу, образуемом стеной форта и городской. А на площадь выходят как минимум три улицы с этой стороны, и стрельба идет отовсюду. Если выбьем эту позицию противника и побежим к своим, то нас просто перестреляют в спины. И это при условии, что свои же по нас не долбанут со всех сторон». Специально так строилось все, что между ближайшими к форту строениями и городскими домами не меньше 400 метров полосы отчуждения. Для защитников комендатуры и форта это хорошо, а вот для нас плохо. Полминуты бега по открытому пространству, слепой не промахнется. А что у нас в доме? В чей двор мы забежали? Там кто-то живет и живет ли? Не шарахнут ли нам в спину из окон, пока мы тут будем предаваться размышлениям? Я показал старейшине с двумя безымянными помощниками на калитку с воротами, указав себе на глаза, мол, смотри. А затем жестом позвал за собой Орри, который с перекинутым через плечо патронташем выглядел еще грознее, чем раньше. Тот понял меня без слов, кивнул, взяв свой обрез на изготовку. Тихо подкрался к крыльцу, поднялся на него и замер, с изумлением уставившись на бронзовую табличку с именем владельца. «Старший унтер-офицер Н. Полухин». Вот те здрасте. А ведь нет ничего логичней. Военных всегда обязывали селиться ближе к расположению. Я поднял руку и сильно постучал в дверь ладонью. Сначала ничего не произошло. Но затем дверь распахнулась, и передо мной появился мой давний приятель в полевой камуфляжной куртке поверх повседневной формы. В правой уцелевшей руке у него был длинный армейский кольт 45-го калибра. За Полухиным стояла темноволосая женщина лет 35 с резкими чертами смуглого лица и серыми глазами, с СВТП с оптикой в руках. Мараньика. Вот на ком, значит, Полухин-то женился. Ничего себе! Зато имеет в составе семьи полноценного бойца, а не заполошную бегающую бабу. «Полухин, а мы к тебе. Мимо вот проходили и подумали, дай к Полухину зайдем, раз в гости приглашал». Проникновенным тоном сказал я. «Хорошо, что не забыли», — как ни в чем не бывало, — сказал он. «Сейчас еще нас те ребята, что за забором стреляют, вспомнят и тоже на огонек заглянут». «Не заглянут, Полухин. У тебя чердак доской обшит, никакой защиты, а стрелять по форту получится только оттуда. Зачем им к тебе в гости? Чтобы их чердака как курс на сесто пошибали». а проверить, как мы тут живем. Слышишь, что в городе творится?» «Действительно. Если стрельба шла все больше в этой части города, то дым от горящих домов поднимался в небо отовсюду. Если бросить это дело на самотек, то к вечеру ни единого дома не останется от городка. Надеюсь, что не допустят. Многие из напавших сами здесь живут». «Полухин, а у тебя граната есть?» – спросил я.
«Зачем тебе граната?»
«Кину в тех, кто из-за забора стреляет», – сказал я. «Здорово получится, я знаю. Надо в Улар-реку прорываться. У меня там Маша и, возможно, Ларри, и оружие».
«Нет у меня гранаты», — вздохнул Полухин. «Я ж домой пообедать зашел. Откуда у меня с собой граната?»
«А у тебя машина есть?»
«Машина есть. Быстрая такая. Полевик называется. С кузовом».
Я вздохнул горестно. «Полухин, у тебя хоть что-то подходящее для нынешней ситуации есть? Полевика пешком догнать можно?»
«Можно», — кивнул Унтер.
«Зато он тащит много. Соображаешь?»
«Что соображаю?» — не понял я.
«Откуда они стреляют?»
«Из телег и прицепа баррикаду сделали, понятно?»
На мое плечо обрушился тяжкий удар. Эта длань ори кулака дружески ускорила мой мыслительный процесс.
«Эй, сообразил!» — прогудел гном. «Я за баранку сяду. Давай, думай, как по ним ударим!»
Пальба за забором становилась все интенсивней. Патронов у ребят, видать, было с избытком. Мы только и слышали выстрелы, ругань да щелканье передергиваемых затворов. «Ну и прекрасно!» «Ори, за баранку!» — начал я раздавать приказы, будто так и надо. «Отдай пока свое ружье кому-нибудь, как услышишь мой свист, сразу заводи и выезжай за ворота. Вы, уважаемая, не знаю, как вас зовут?»
«Соломи», — чуть не присела в Книксоне жена Полухина, вежливо улыбнувшись.
«Соломи, открывайте ему ворота, затем выбегайте на улицу и держите под прицелом подходы с тыла. Все понятно?»
«Понятно»,
— улыбнулась она. Если бы она не была маронийкой, я бы в жизни не догадался поставить ее в тыловое охранение, но маронийку можно. Я о них уже рассказывал, когда Ларри покинула Ваську-некроманта. Маронийки с рождения воюют. «Вперед, не спать!» — скомандовал я, взяв в руку длинноствольный чекан.
«Давай, командуй!»
— прорычал в полной готовности к драке гном с салфеткой на шее, сжав свой могучий маузер. Мы тихо, насколько это возможно, с гномами подкрались к самому углу высокого забора. Я достал из поясной сумки стальное зеркальце на раздвижной ручке, с которым никогда не расставался, и над самой землей выдвинул его за поворот, всматриваясь в маленькую картинку в выпуклой поверхности. Не меньше десятка врагов, но в нашу сторону никто не смотрит. Пристроились за перевернутым на бок прицепом, обложенным со всех сторон чем-то вроде мешков с песком. Дергая затворы, часто стреляют из винтовок в сторону форта. За спиной стрелков, стоя на одном колене, расположился некто в кольчуге и полукруглом шлеме. Еще чей-то дружинник, наверняка. За главного у них, воен-спец типа. Ох, отольется же Верацу такое безобразие.
«Ну, помоги нам, Силагор, вперед!»
Неожиданно выступил гном без салфетки и выскочил из-за угла, замахиваясь секирой. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним, при этом я мысленно проклинал его нетерпеливость и был готов разорвать на куски, если бы сумел. Он взмахнул могучей рукой, секира, выпущенным из катапульты снарядом, полетела вперед, с хряском пробив кольчугу вместе с позвоночником дружиннику, сметя того с ног, будто он попал под груженный грузовик. А я плюнул на эмоции и открыл огонь из револьвера, целясь в затылки и в основном попадая. Рядом загрохотали ружья и пистолеты спутников. Пять стволов выкосили не успевшего ничего сообразить противника мгновенно, причем на свой счет я мог записать как минимум четверых. «Собирай патроны со стволами, нам еще все пригодится!» — крикнул я. «Прицеп поставить на колеса, мешки вали в него, и все трофеи тоже. Нам еще в гостинице держаться придется!» А затем я сунул два пальца в рот и свистнул, что было сил. За забором затарахтел мотор, и я услышал, как открываются, заскрипев ворота. Пока все по плану. А не по плану было то, что нас обстреляли со стороны гостиницы и комендатуры, едва мы сунулись к баррикаде. Демоны, об этом-то я как забыл. Я огляделся, поднял с земли чей-то Энфилд с расщепленным пулей прикладом, а затем одним движением сорвал с шеи гнома с маузером белую салфетку. Побегал и хватит.
«Ты что делаешь?»
Возмутился было тот, но сразу успокоился, увидев, как я привязываю импровизированный белый флаг к стволу. «Ослеп, что ли?» — огрызнулся я. «Контакт нужен, а то постреляют нас, как кроликов». Выставив винтовку над прицепом, я взялся размахивать ею, и примерно через минуту стрельба в нашем направлении затихла. Пули перестали колотить в доски дна прицепа с противоположной стороны. Тогда я аккуратно приподнялся над верхом, после чего уже показался по пояс, размахивая руками и надеясь, что среди тех, кто меня сейчас видит, будут Маша и Ларри. «Ну поддай же какой-нибудь знак, что ты меня узнала!» — мысленно обращался я к нашей колдунье. И в этом мне повезло. Маленький пыльный вихрь закрутился на земле передо мной, описал круг и неожиданно распался. А я почувствовал легкое прохладное дуновение магии. Догадалась, как незаметно все сделать. «Молодец!» «Давай, не спи!» — снова крикнул я, и работа закипела. Гномы сноровисто прицепили сзади к машине прицеп и одну телегу, а теперь бросали им в кузов мешки с песком и доски. Шины прицепа были многократно прострелены и спущены. Досталось и его подвеске, отчего он сидел наперекосяк, почти касаясь земли одним углом. Ну и хорошо, зато лучше прикроет колеса пикапа. Сам я с трехлинейкой засел на углу улицы, вместе с мадам Полухиной, охраняя подступы к нам со стороны города. Угловой столб и заросли бурьяна давали неплохое укрытие, которое обеспечивало мне право первого выстрела по каждому, кто появится в поле зрения. Пару раз в конце переулка появлялись небольшие группы людей в желтых платках на шее, но пары выстрелов хватало для того, чтобы заставить их отойти. Похоже, что это были просто мародеры, которые сразу уходили искать добычу полегче. В конце концов появился отряд человек из 15 с бойцами из вольных рот во главе, из которых нам сразу удалось застрелить двоих, а остальные втянулись в затяжную перестрелку. Они не рвались вперед, потому как полагали, что мы в ловушке, а мы, в свою очередь, не стремились их в этом разубедить. Двое убитых лежали в пыли, как сорвавшиеся с веревочек сломанные марионетки. Их товарищи укрылись кто где гораст и энергично стреляли в нашу сторону, но на рожон не лезли.
«Готово!» —
крикнул старейшина Рари так, что я с перепугу чуть трехлинейку не выпустил. «Соломи, смываемся!» — скомандовал я Маронийке, и мы со всех ног рванули к прицепу, привязанному сзади к машине Полухина. Объяснять никому ничего не надо было. Ори уже сидел за рулем, вцепившись в тонкую большую баранку со зверским видом. Рядом с ним, естественно, уселся старейшина Рари, держа трофейную двустволку, как скипетр. Вообще-то машина была полухинская, но спорить с важным гномом никто не стал. Мы с Соломи залегли за мешками на прицепе, пристроив винтовки. Наше дело было отбиваться по мере возможностей. Передвижная баррикада — вещь неплохая, разумеется, но если кто вдруг решит ее попробовать на прочность из гранатомета... Остальные залегли кто где, на телеге и в кузове.
«Вперед!»
— скомандовал уже гномий старейшина, и наше сооружение с немалым трудом сдвинулось с места. Все заскрежетало, заскрипело, запахло горящим сцеплением, перебивая пороховую гарь, мотор полевика натужно завыл, но, к нашему счастью, такие пикапчики имели пониженный ряд в трансмиссии и могли заменять собой трактор. Зато уже, к несчастью, в таком положении они не могли разогнаться быстрее 20 км в час, да и для того, чтобы достичь такой головокружительной скорости, им требовалось немалое время. Едва мы покинули относительно безопасную узость переулка, как в наш адрес открыли такой огонь, что передвижная баррикада завибрировала под ударами пуль. Ори правильно выбрал направление движения. Поначалу, пока нас никто не видел, он круто забрал влево, а потом свернул правее, подставив между нами и стрелками противника прицеп, прикрыв тем самым машину от немедленного расстрела. Но противник решил компенсировать качество количеством, и на нас обрушился ливень. Пули с глухим звуком втыкались в тряпочные бока мешков, не давая возможности не то что отстреливаться, а даже приподнять голову над импровизированным бруствером. От мешков летели пыли, труха. Пули, попадавшие в железные диски спущенных колес прицепа, выбивали звон и искры, все вжались в дно, а Ори, вцепившись в руль, орал так, будто гнал это сооружение со скоростью самолета, хотя на самом деле мы еле ползли. Из комендатуры, гостиницы, из башни над Кардергардией форта нас начали прикрывать огнем. Сначала жидким, разрозненным, потом все более плотным, И уже потом, к моему ликованию, к хору присоединилась крепостная крупнокалиберная спарка, после вступления которой в дело огонь с противоположной стороны заметно ослаб. Ей баррикада не преграда, и огонь она тоже притягивает к себе замечательно. Противник именно пулеметчиков пытается выбить в первую очередь, а затем над нами пронесся пыльный вихрь, перемешанный с магией, швырнув в глаза противнику целую тучу песка, пыли и сора, закрывая картину и мешая целиться. Это уже Маша. В конце концов, кричащему и сквернословящему Ори удалось дотащить нашу невероятную сцепку невероятных предметов до угла гостиницы и заехать за нее, прикрывшись от противника двухэтажным сундуком из могучих бревен. К великой радости обнаружилось, что моя копейка цела и даже не повреждена. Стоянка скрывалась за гостиничным домиком. Пока противник гостиницу не возьмет, машинам постояльцев ничего не грозит. Даже из миномета в этот закуток не очень-то попадешь. Ори лишь вздохнул, глянув на мой шикарный трехосный вездеход. Его зелок остался на стоянке при базаре, и Ори мысленно с ним попрощался, равно как и с местом во главе колонны. Утерявших машину на такое место не ставят. Ожидать же, что захватившие городок налетчики не прихватят с собой при отступлении такое ценное имущество, как новенький грузовик, ожидать не следовало. Когда полевик со всем этим дерьмом сзади остановился, в окне первого этажа показалась Маша в компании пришлого толстяка с величественными усами, как у товарища Буденного, и с винтовкой Маузер в руке. А за ним стояла давешняя тетка, которая выдавала нам ключи, с усами поменьше, но к комплекции даже побольше мужика. И тоже с винтовкой. Это были хозяин гостиницы Иваныч со своей домоуправительницей. Глянешь на нее и сразу поверишь, что с такой лучше не связываться. А я и не буду.
«Вы целы?» — крикнула Маша.
«Целы. Тебе спасибо за песчаную бурю на гладком месте», — ответил я. «Ларри, с тобой?»
«Нет». «И не с тобой, получается?» – забеспокоилась Маша.
«Мы разошлись. Вот оно как. Демонесса наша пропала. В такой заварухе не мудрено, но я надеялся, что она окажется в гостинице. И ошибся. Ошиблись и гномы, кстати. Их спутников тоже не было здесь, остались где-то в городе. Там до затишья было далеко. Звуки перестрелок доносились отовсюду. Стрельба же в нашу сторону стихла, стоило нам скрыться из зоны поражения. Я схватил с телеги трехлинейку и два комплекта подсумков с патронами. Это не меньше 120 штук. Пусть винтовка теперь и не слишком нужна, а патроны пригодятся. У нас все стволы под этот калибр. Остальные трофеи отдал гномам. Затем мы по очереди по приставленным ящикам, как по лестнице, поднялись в окно первого этажа, очутившись в бельевой кладовке.
«Аккуратненько пробегайте через холл, постреливают из барабана. Могут задеть ненароком», — сказал Иваныч, выглядывая из подсобки в полутемное помещение.
«Связь с фортом есть?» — спросил я.
«Откуда? С первым выстрелом телефоны заткнулись», — ответил тот. «Точнее, чуть позже. Успели сказать, что сторожевики затонули. Диверсия. Караул на пристани перебили и снизу заряды подтащили. Вахта, что на борту была, частично погибла, частично в плену».
«Проспали, получается?»
«Проспали. Как есть проспали», — кивнул содержатель гостиницы. «Все проспали, что могли. Ох, полетят теперь головы».
«Да уж наверняка, не буду спорить. Прохлопать, проморгать такое нападение, дать противнику растащить гарнизон мелкими вылазками по частям, отрезать его от базы. Пахнет трибуналом с последующим отделением стрелков на рассвете у кирпичной тюремной стены». Мы гуськом, сильно пригнувшись, быстро перебежали к лестнице, скрываясь за поставленными на попа столами, долженствующими перекрыть обзор снаружи. В воздухе висела пыль, пахло пороховым дымом и древесными опилками. Столы были похожи на решето, и лучи света, пробивающиеся через отверстия от пуль, пересекали в воздухе, словно стеклянные трубки, наполненные светящимся газом. В углу холла за перевернутым буфетом сидели двое каких-то мужиков с армейскими СВТП, но в партикулярном. Видать, резервисты вроде меня. Оружие у них казенное. Мужики курили и негромко разговаривали. Дым висел в воздухе над головами, отчаянно демаскируя позицию. За одним из столов сидел парень лет 16 и поглядывал в дырку, пробитую пулей. Явно ждал атаки.
У него на коленях поперек лежала кавалерийская модель Энфилда, укороченная, где срез ствола за намушник не выдавался, отчего винтовка выглядела так, будто кто-то обрубил ее топором.
«Волков, вы наверх?» — спросил меня Лопухин.
«Ну да, к себе в номер. Айда с нами».
«Позже, пока здесь побудем, разберемся, что к чему. Спускайся к нам, если что».
Я кивнул и подтолкнул колдунью к лестнице. Маша передо мной побежала по ступенькам, виляя круглым задом и неожиданно внушив мне грешные мысли. Даже висящий у нее на ремне через плечо огромный маузер с прикладом не сбил меня с них. «Демон, забери! Какие все же округлости! Идеальные! Да и вообще, девка, хоть куда! Статуэтка просто!»
«Ты где пристроилась?» — спросил я Машу, чтобы насильственно перевести мысли в деловое русло.
«В нашем номере. Чего мудрить? Как ты Ларри потерял?»
В голосе колдуни слышалось заметное волнение. А так жалуется все время, что та ей покою не дает. «Специально разошлись. Оглядеться, что в городе делается. Не думаю, что с ней может что-то случиться. Она в 3 раза быстрее любого человека. К тому же красивая женщина, которую скорее захотят изнасиловать, чем убить».
«Это лучше, что ли?»
— возмутилась Маша. «Маш, она не человек. Она демон», — вздохнул я. «Пока мало у кого насиловка отросла достаточно, чтобы такой подвиг совершить. Скорее, она сама там всех изнасилует и высушит потом. К тому же она мозги умеет заплетать, и вообще драться с ней — способ самоубийства. И она вооружена, да еще и оружием с глушителем». Я выложил весь набор аргументов, которыми успокаивал сам себя. Хоть спутницу нашу с трудом можно было отнести к числу легковыносимых, но и неприятно ее назвать тоже было бы нечестно. И однажды она спасла всем нам жизнь, о чем тоже забывать не стоит. И волновался я за нее, по большому счету, не меньше, чем Маша. Но показывать своих тревог мне нельзя, раз уж я командирствовать взялся. Гномы топали за нами следом, гомоня о своем. У них тоже забот было выше головы. Куда делись их спутники, что с товаром, что делать дальше? У окна 2-го этажа, у самой лестницы, стояли еще 2 местных с винтовками. Один из них с новенькой СВД с оптикой. Неплохо, только зачем он там стал?
«Слышь, мужик!» — окликнул я его. «Ты за каким демоном у окна выставился со снайперкой? Снимут первым выстрелом».
«А что?»
— не понял тот. «Выбери комнату, собери кучу мебели подальше от окна, засядь за ней и выцеливай понемногу. И больше 1 раза не стреляй. Пальнул — замер. Если начали долбить в ответ, меняй позицию, понял?»
«Понял!»
— кивнул мужик и побежал по лестнице вниз. «Они сейчас наверняка снайперов подтянут, иначе нас не возьмешь. Расстояние от нас такое, стрелять легко, но добежать не выйдет, всех положат. 300 метров плоского, как стол, и совершенно открытого пространства. Это если от ближайшего строения, трактира считать. Непреодолимое препятствие под огнем. От дворов все 400 наберется. Надо бы и мне приготовиться ко встрече снайперов. Есть у меня специально для них сюрприз великий».
«Слышь, Саня!»
— окликнул меня Ори.
«Мы тут по соседству и в комнате напротив сейчас позиции займем. Будет тихо, заходи поболтать, рад буду».
«И вы к нам заходите», — пригласила гномов Маша, на что те вежливо и степенно покивали.
Мы зашли в свою комнату, прикрыли дверь. Маша не только с магией времени не теряла. Все занавески были задернуты и шевелились под ветром у разбитых вдребезги окон, пол возле которых был завален осколками битого стекла. На кровати лежали 2 наши винтовки и 2 ружья. Все коробки с патронами, что мы везли с собой, были выложены рядом. Ну и правильно. 1 оружие она только не приготовила, потому что о нем не знала. Не имеет привычки по чужим тюкам лазить. Я потянул к себе продолговатый, увесистый, металлический, звякнувший сверток. Расстегнул пряжечки на ремешках, развернул кожаный чехол. Вот она, секира Дьюрина. Однозарядка калибра 12,7 мм, сверкающая матовой синевой стали и глубокой полировкой ореха на ствольной накладке и щеке приклада. Гидравлический демпфер для смягчения отдачи, широкий многокамерный дульный тормоз, а заодно и пламегаситель.
и к ней в отдельном футляре из толстой кожи 20 длинных патронов со остроконечной бронебойной пулей, снаряженных вручную, отполированных до зеркального блеска. Я взял в руки тяжелый ствол с долами для равномерности вибраций и лучшего охлаждения, аккуратно вставил его в ствольную коробку. Повернул в сухаре, затем торцевым ключом затянул эксцентрик, присоединил к винтовке хитрой конструкции приклад с гидравлическим демпфером, массивную сошку и оптический прицел. Откинул рукоятку затвора, подал его назад до упора. В окно уложил один патрон и мягким движением дослал его в патронник. Быстро из такой винтовки стрелять не получится, но при хорошем стрелке, тут я поклонился публике, дважды в одну точку бить и не приходится. С ней можно против бронетранспортера воевать, а драконов бить, как мух.
«Что это?»
— спросила Маша, с удивлением глядя на такой немалый ствол. «Кузькина мать в натуральном виде. В обнаженном, можно сказать, на постаменте», — усмехнулся я. «Снайперка крупнокалиберная, гномьи работы». Дальше я взялся за сооружение баррикады и через минуту уже пристраивался за целой кучей мебели, расположив тяжеленную секиру на сошках стволом к окну. «Маша, аккуратненько, издалека, приоткрой занавески, пожалуйста. Не сильно, только в середке».
«Издалека так издалека».
Пожала-то плечами, и занавески немного раздвинулись посередине самопроизвольно. Это потребовало от нее столь ничтожных усилий, что я даже не почувствовал течения силы. Почти не почувствовал. Я достал из сумки наушники с прошитым заклинанием тишины, подогнал их по размеру и пристроил на голову. Такая пушка, да еще с дульным тормозом, да еще в замкнутом пространстве, кого угодно слуха лишит. В кругу восьмикратного прицела, расчерченного волосяными линиями в перекрестье и дальномерную шкалу, показалась стена трактира отставной К-барабанщик. Затем окно. Одно, другое. Люди там были, но не слишком много. За нами следили всего несколько человек. Я засек их, выглядывающих из-за перевернутых столов и из-за подоконников. Остальные расположились в глубине помещений и выглядели расслабленно. Ждут чего-то. Странно. Если это ограбление города, то следует действовать энергичней и уже удирать. Если захват, то все равно нужна активность. Странно. Снайперов пока видно не было. По крайней мере, в моем секторе обстрела. Да и вообще, мало кого было видно. Цели мелькали, но не настолько достойные, чтобы себя раскрывать. По нас вели беспокоящий огонь, но очень вялый, исключительно с целью не давать расслабиться. Точно, чего-то ждут. Зато вдали в небо поднимаются два столба густого черного дыма от горящих сторожевиков у причалов. «Маш, ты в курсе, что случилось?» — спросил я негромко.
«Немного», — кивнула Маша. «Там на первом этаже оказался поручик из гарнизона. Он рассказал. Взбунтовались два сипайских полка на юге княжества».
«Вот как?»
«Вот так.
Время у нас было, и Маша рассказала слово в слово все, о чем поведал поручик. Взбунтовались два иррегулярных полка южной дивизии. Восстание в полках, судя по всему, готовилось заранее, но произошло слишком рано. Когда секрет стал известен многим, он перестал быть секретом. И когда дошло до того, что пойманные пьяными сипаи начали прямым текстом угрожать офицерам, что, мол, завтра ночью мы-то вас уже, кто-то сообразил поднять тревогу. И тогда начался бунт. Восставшие захватили изрядное количество боеприпасов, машины, лошадей. А самое главное, сохранили все штатное вооружение своих частей. Два батальона 3-го туземного пехотного полка удалось блокировать в расположении силами двух батальонов мотострелков и батальона полевой жандармерии. Но окружить всех не получалось. Основные силы дивизии были брошены против эльфов, которые организовали еще один район боевых действий в Левобережье. Поэтому батальону 3-го и всему 5-му полку удалось уйти с пушками, оружием и техникой на северо-запад, что означало «к нам».